та самая, которая была единственным свидетелем наших с Друппи недавних похождений, равнодушно наблюдала за бурей моих чувств и была готова в любую секунду переключиться на другое зрелище. Я представил себе, как нажимаю кнопку на пульте, чтобы переключить себя с канала «Макс-1» на канал «Макс-2». Сравнение с телевидением понравилось мне даже больше, чем старомодная терминология шефа. Он проследил за переменами на моей физиономии, одобрительно кивнул и нетерпеливо сказал:
«Слушай, сэр Макс, ты давай решай. Или ты жив, тогда поднимайся на ноги и пошли, у нас каждая минута на счету. Или ты мертв. В таком случае лежи и оживай, а я побежал».
«Без меня? Фигушки!» — заупрямился я. «Жив я там или мертв, это мы потом разберемся. Помогите-ка мне встать».
«Запросто».
Джуфин протянул мне руку, и через мгновение моя задница оторвалась от пола, а коленки обиженно хрустнули, принимая на себя всю тяжесть непослушного тела. Я с удовольствием осмотрел пейзаж своей бывшей спальни с высоты человеческого роста. И тут мой взгляд упал на большое зеркало, которое осталось здесь с тех незапамятных времен, когда это помещение было просто спальней и ничем другим, а я начинающим тайным сыщиком и вообще новичком в этом изумительном мире. В то время я, помнится, прикладывал массу усилий, драпируясь в тонкую ткань лаохи, а потом еще и тюрбан примерял. Словом, зеркало в спальне было необходимо мне позарез. Теперь из обманчивой глубины посеребренной поверхности на меня взирало такое страшилище, что я удержался на ногах исключительно благодаря собственной рассеянности. Как-то забыл, что у людей принято падать в обморок, в случае чего. «Что это?» — наконец спросил я Джуфина. «Это я?» Он смущенно вздохнул.
«Моя вина, мальчик. Надо было завесить эту красоту какой-нибудь тряпкой до лучших времен. Не паникуй, сэр Макс. Сейчас ты выглядишь совершенно нормально. Просто зеркало очень испугалось твоего давешнего облика. Настолько, что перестало быть зеркалом. Так бывает. Редко, но бывает. Боюсь, это дивное изображение поселилось в нем навсегда. Ничего. Мы заклеим его цветной бумагой, будет очень мило».
«Сейчас тоже довольно мило», — с вымученным сарказмом сказал я. И снова уставился на чудовищное зрелище, как загипнотизированный, честное слово. Парень, который смотрел на меня из зеркала, отличался огромным ростом и роскошной мускулатурой. Мне такая и не снилась. Впрочем, вся эта гора мышц была задрапирована в мою мантию смерти, так что не оставалось никаких сомнений. Именно так я и выглядел пару часов назад. Кисти рук показались мне неправдоподобно красивыми. Длинные, узкие, сверкающие какой-то противоестественной алебастровой белизной. Их не портили даже длинные острые ногти. Напротив, они придавали конечностям существа некое нечеловеческое изящество. Зато с лицом у моего портрета была полная лажа. Лица, собственно говоря, не было, зато имелась в наличии чудовищная звериная харя, скорее волчья, чем собачья. Во всяком случае, на добродушную лохматую морду Друппи она совершенно не походила. Особенно жуткими казались длинные глаза хищника. Один живой и пронзительный, сияющий ярким зеленым светом, а другой — переполненный вязкой густой темнотой, без зрачка и радужной оболочки. «Видела бы это моя бедная мама», — нервно рассмеялся я. «Бедняжке и так не слишком нравилось то, что у нее случайно получилось. Слушайте, Джуфин, а вы знаете, на что это похоже?»
«Что, твоя мама?» — усмехнулся он.
«Да нет, этот парень, в которого вы нас превратили. Несколько тысячелетий назад в моем мире жили такие веселые ребята — египтяне. Впрочем, сами они называли свою землю не Египтом, а страной Кемет. Ну вот». Примерно так и выглядели многочисленные боги, которым они поклонялись. Во всяком случае, так их изображали. С человеческим телом и звериной головой, или птичьей. А одного из этих богов звали Анубис, и у него была голова шакала. Вы превратили меня в его точную копию. И знаете, чем он занимался? Был проводником умерших по царству смерти. Представляете? Так что вы меня очень правильно превратили. Такая хорошая получилась цитата. Жалко, что вам не смешно.
«Между прочим, вполне возможно, что ты попал не совсем пальцем в небо», — задумчиво сказал Джуфин. «Этому заклинанию научил меня Махи, и он утверждал, что его придумали диковинные древние колдуны из какого-то иного мира, специально для путешествий через Хумгат. В то время я не слишком раздумывал над его словами, просто потому что почти ничего не понимал. Знаешь, а ведь вполне может оказаться, что вы с Махи земляки».
«Ага», — ядовито поддакнул я. «Вылезли из одной темной бездны на горе всем человечеством сразу. Ладно уж, идемте отсюда. Или лучше потерять еще несколько минут и заклеить это грешное зеркало прямо сейчас, а то придет сюда наш главный заговорщик, его величество Гурик. Он хоть и потомок эльфов, но нервы-то не железные».
«Он сюда больше не придет», — совершенно серьезно возразил Джуфин. «Одно из основных условий существования нашего общества никогда не собираться дважды в одном помещении и никогда в одном и том же составе.
«Все равно надо как-то прикрыть эту красоту», — решительно сказал я. «Сюда может прийти Миламори. Она увидит эту прелесть, сразу же вспомнит, как шарахалась от меня в начале нашего знакомства и чего доброго решит, что не зря шарахалась. Глядишь, возобновит эту занимательную духовную практику. И вообще, сюда может прийти кто угодно. Это же не квартира, а проходной двор какой-то».
«С твоей, между прочим, легкой руки», — проворчал шеф. «Ладно уж, сейчас исправим».
Элегантным жестом фокусника он извлек из воздуха тонкий лист полупрозрачной ярко-оранжевой бумаги и одним точным движением закрыл чудовищный портрет Анубиса. Отошел на несколько шагов, полюбовался делом своих рук и удовлетворенно кивнул.
«И это все?» — растерянно спросил я.
«А чего тебе еще?»
«Оно не отклеится?»
«А ты проверь»,
— самодовольно усмехнулся он. Я старательно подергал уголок оранжевой бумаги. Она и не думала отклеиваться.
«Ты доволен, горе мое?»
— нетерпеливо спросил Джуфин.
«А теперь пошли».
Нам вслед раздалось жалобное поскуливание Друппи. Пес явно не хотел оставаться в одиночестве. После такого-то приключения. «Надо взять его с собой», — растерянно сказал я. «А то свинство какое-то получается. Ему же страшно, небось».
«Надо, так бери», — невозмутимо согласился шеф. «Только быстро. И учти, если наш прекрасный мир все-таки рухнет, это произойдет исключительно благодаря твоей милой привычке растягивать любое удовольствие на долгие часы».
«Сейчас». Я торопливо вернулся к Друппи и ласково сказал ему. «Уговорил, дружище, пошли с нами». Пес тут же вскочил, немного помотал ушами от полноты чувств и поспешно устремился за нами.
«Теперь-то вы согласитесь совершить небольшую поездку на мобилере, господа?»
— осведомился Джуфин, галантно распахивая перед нами входную дверь. «А что, с этим у нас были проблемы?» — удивился я. И тут же вспомнил. «Да, действительно были».
«С чем только их не было!»
— насмешливо вздохнул шеф.
«А самая большая проблема у нас возникла с сэром Мелифара. Помнишь, мы его встретили по дороге?»
Я помотал головой и уселся за рычаг служебного мобилера. Благо, какая-то добрая душа успела его сюда пригнать. Друппи, не дожидаясь приглашения, устроился на заднем сидении. Джуфин одобрительно потрепал его загривок и занял место рядом со мной.
«Неужели ты не помнишь эту чудесную встречу?» «Учти, сэр Макс, я тебя не просто так тормошу. Будет лучше, если ты вспомнишь все, что с тобой случилось. В противном случае непонятно, зачем все это вообще было нужно».
«Как зачем? Чтобы привести сюда Йонги Мелихайса?»
«Неужели тебе не интересно?» — не отставал шеф.
«Я уже понял, что Джуфин не оставит меня в покое. Его знаменитая мертвая хватка. Как же, как же». «Мне интересно», — вежливо сказал я. «Но я пока ничего не могу вспомнить. Почти ничего. Может быть, потом?»
«Ага. Твоя коронная отмазка, типа «очень вкусно, большое спасибо, но мне что-то не хочется»,
— насмешливо заметил Джуфин. Я покосился на него с изрядным удивлением. Насколько я мог припомнить... Я ни разу не употреблял эту фразу после того, как поселился в Йеха. Но это действительно была моя палочка-выручалочка. Когда-то очень давно в детстве я прибегал к ней, если неуправляемые взрослые люди пытались накормить меня какой-нибудь полезной, по их мнению, пакостью. Я быстро заметил, что вежливость вполне способна нейтрализовать их активность, по крайней мере, на какое-то время.
«Макс, я действительно знаю о тебе абсолютно все. Иногда, если очень припечет».
Примирительно улыбнулся Джуфин.
«С этим просто надо смириться. Учти, еще неизвестно, кому из нас хуже».
«Это правда». Я одарил его кривой улыбкой, а потом с надеждой спросил. «Так, может быть, вы знаете, что было со мной этой ночью, и мне ничего не нужно вспоминать?»
«Знаю», — согласился он. «Но вспоминать тебе все равно придется самому. Если ты получишь информацию от меня, в ней не будет никакой ценности. С таким же успехом ты мог бы сидеть дома и читать книжки о фантастических приключениях, вместо того, чтобы обременять себя переездом в Йеха».
«Экий вы мудрый и вредный», — вздохнул я. «Ладно. Тогда хоть скажите, что у нас случилось с Мелифара? Память пока крутит кукиш перед моим любопытным носом, а мне же ему в глаза смотреть придется».
«Да ничего особенного у вас не случилось», — пожал плечами шеф. «Просто он тебя увидел. По-моему, вполне достаточно».
«А я его не обижал?» — осторожно уточнил я.
«Да вроде бы нет. Ну, порычал немножко».
«Стоп!» Я даже сбавил скорость во избежание всяческих дорожных неприятностей. Поскольку вспомнил этот эпизод, он возник перед моим внутренним взором, четкий и яркий, как кадры хорошо поставленного фильма ужасов.
«Вспомнил?»
— обрадовался Джуфин.
«Ну вот, да ты не переживай, у парня